привет! Вы попали на подкаст «За бокалом белого», где мы, Вера Мозговая и Тара Скажанов, берем интервью, неформальное и личное интервью, подчеркну это, у людей, которые ведут семейный бизнес.
Сегодня у нас в гостях Катя Дюр, дочь Штефана Дюра, человека, который создал компанию «Эконива», крупнейшего игрока на рынке сырого молока, а в ближайшее время и переработанных молочных продуктов. «Эконива» входит в топ-20 крупнейших в мире производителей коровьего молока. И сегодня мы с Катей поговорим о том, как это расти в семье, которая создает молочную отрасль, как это быть дочерью такого папы.
Катя, а расскажи, пожалуйста, кем ты мечтала стать в детстве?
Ой, кем я мечтала стать в детстве? Мне кажется, когда я сейчас кому-то рассказываю, кем я хотела стать тогда, никто не может поверить, потому что я вообще с детства очень мне нравилось играть в какие-то такие компьютерные игры, как стрелялки или вот что-то такое, знаете, где происходит какой-то прям экшен, детективы, вот что-то такое связанное с криминалом. Я не знаю, почему мне это как-то тянуло. И я вот в какой-то момент, когда думала, куда я хочу пойти, мне стало интересно вообще ФСБ. И я сейчас когда так думаю, ну, то есть меня как-то всегда интересовало что-то такое, вот что-то не похожее на все такое обыкновенное. И вот ФСБ, мне казалось, это прям столько тайн, столько секретов и столько всего, столько чего-то интересного. Я вот хотела, да, в ФСБ пойти. Ну, конечно, это все до момента, когда я поняла, что можно сказать пока всем путешествиям, всем поездкам. Это такая очень ответственная вообще работа там в плане. Особо не поговоришь на тему своей работы, можно так сказать. И вот, конечно, я поняла, что, наверное, все-таки не мое направление, нужно что-то более приземленное, что-то более, что-то попроще, что-то реалистичнее. Вот, поэтому я тогда поняла, что эта идея может отпадать. Вот, а потом как получилось, ну, то есть мечта, да, вот была, я думала, в ФСБ вообще пойти, ветеринаром хотела стать, но тоже поняла, что животные, я все-таки побаиваюсь довольно животных, даже, ну, даже вот своих животных я как-то не так свободно беру на руки, играю с ними, поэтому я поняла, что ветеринар — это тоже не мое. Вот. Хотела стать учителем тоже. Учителем не знаю почему. Мне почему-то очень нравились в своей школе наши учителя, они казались такими, ну, прям добрыми, счастливыми, открытыми. Вот я думала, вот это, наверное, хорошая жизнь, быть учителем. Тоже хотела стать. Вот. Но потом, чем больше подходило время к серьезному принятию решения, там, да, к 11 классу, то уже так больше смотрела на перспективы, как-то вот куда пойдешь, а что дальше будет, если закончишь то, закончишь это. Вот. Думала пойти на экономический факультет в МГУ. Ну, это, наверное, стандартный ход событий у многих. Вот. Но как-то так получилось, и я очень этому рада, что не очень я сдала математику. Вот. Поняла, что экономика тоже, наверное, меня не ждет. И вот пошла на направление рекламы, связи с общественностью. Мне показалось, что это такое направление, знаете, которое присутствует в жизни каждого. И это очень интересно, в принципе, ну, воспринимать даже не как работа, а как такой образ жизни, может быть, даже, да, когда ты обращаешь внимание на все вокруг, вообще все, что происходит, потому что если ты занимаешься коммуникациями, рекламой, то ты как бы должен вообще понимать все, что вокруг происходит. Вот, и мне показалось, что это интересное направление. И я пошла туда. То есть это не было, конечно, мечтой с детства, но это было вот таким, не знаю, как-то само собой так получилось в итоге.
Катя, да. А чтобы не уходить далеко от детства, знаешь, еще такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, вообще в какой среде ты росла, с какими людьми там общалась? Могла бы ты вот поподробнее про это рассказать? Вы всегда жили в Воронеже, или это, может быть, был какой-то другой город?
Я родилась в Москве. Москве, и все детство здесь провела. Ну, то есть папа у меня немец, и мы, конечно, часто летали в Германию периодически, то есть ко всем родственникам там. Лето часто там проводили. Но вот как родилась в Москве, постоянно все-таки и детский садик, и школа, все детство прошло здесь. В Воронеж мы ездили на такую летнюю практику на фермы, как раз вот чтобы познать такую фермерскую жизнь. У меня сестра, например, она прям там на целый месяц была, каждый день ходила там, доила коров тоже, да. Я вот больше мне на тракторе нравилось кататься, например. У меня даже есть сертификат, что я умею кататься на тракторе. Вот так тракторы, комбайны, мне вот это очень нравилось. Я вот вспоминаю все детские годы, они прошли как-то очень, очень весело, очень, очень много людей как-то всегда вокруг было. Я много чем занималась, если говорить о какие-то увлечения в детстве, да, то как-то родители поощряли пробовать разное все, то есть там танцы, спорт, бассейн, фигурное катание, фортепиано занимались. Ну, все они как-то давали попробовать все. Вот. Не сказать, что они там давили на что-то, что нужно только этим заниматься или только вот что-то одно выбрать. То есть как-то у нас была возможность попробовать все, потом в какой-то момент я пошла фехтованием заниматься. Здесь как раз, наверное, ну, такой необычный вид спорта. Мне тоже показалось интересно. И вот папа очень поощрял такой. В Германии просто это очень популярно. И вот в Германии фехтовальщики такие довольно сильные. И он говорит, да, попробуй. Я вот пошла фехтованием заниматься, и меня так, на сколько, на 8 лет затянуло фехтованием заниматься. Это был, наверное, такой вот шаг на путь к чему-то, ну, такому более взрослому, может быть. Вот, да, я потом долго очень занималась фехтованием, школа фехтования, вот это были с 5 класса по 10 класс. В 10 я уже поняла, что нужно выбирать что-то одно, либо спорт, либо все-таки учеба, что-то другое. И вот пришлось тогда потом расстаться уже с фехтованием. Вот, потому что, ну, история спортсменов, она, конечно, всегда такая непредсказуемо очень. Поэтому, не знаю, я думаю, что это было правильно, что я в тот момент решила все-таки отказаться от спорта. Так сложилось. Ни о чем не жалею.
Детство, наверное, как раз один из самых интересных моментов, потому что, мне кажется, меньше об этом спрашивают в каких-то бизнесовых, скажем так, материалах. Меня зацепила история про компьютерные игры. Расскажи, во что ты играла, что тебе нравилось, почему перестала?
Ну, это не то, чтобы я сама садилась прямо и играла, у меня просто был двоюродный брат. Мы всегда лето проводили вместе, как раз мы летали либо к бабушке в Германию, либо у меня еще русская бабушка есть, вот в Смоленской области всегда мы все лето проводили тоже. И вот двоюродный брат, как раз вместе с ним мы были, а он любит, по-моему, это Counter-Strike был, если я не ошибаюсь. Он, по-моему, до сих пор есть. Я вот сейчас не очень в теме уже этого всего. Но я помню, как... Ну, то есть как не было такого, что я купила себе компьютерную игру, села и играю. Мне просто... Я всегда подсаживалась и к нему, и мы вот начинали вместе играть. И вот как-то так он меня в это все вовлекал. И именно вот на каникулах, когда мы вместе проводили время, вот это был там, да, такой период Counter-Strike. И как-то вот мы Терминатора смотрели, я помню, очень любил. Мне тоже все так удивлялись, почему мне это интересно. Ну вот что-то меня, да, тянуло вот в это направление. Эти гонялки, эти стрелялки... Это мне казалось интересно. Сейчас я вот вообще не понимаю, как это во мне такое было, потому что я вообще и фильмы такие сейчас не люблю, и да. Ну как-то да, вот вообще это не мое сейчас. А вот на тот первый времени, да, почему-то это было интересно.
Кать, а расскажи, вот, то есть, ну, я не так часто гуглю фотографии, кого приглашаем в гости, но у тебя много фотографий в сети, модельное прошлое или не прошлое. Расскажи об этом.
Я начала увлекаться в какой-то момент моделингом, но это было такое, не то, что я сама начала, когда начали звать Ну, позвали в агентство. Я, конечно, в возрасте, какой 10-11 класс, мне это стало интересно, конечно. Я заинтересовалась, пошла там. Я прошла такую модельную школу. И после нее начались съемки. Сначала такие творческие, когда, ну, то есть не коммерция, да, когда просто вы что-то, такой интересный проект реализовываете, дарите, снимаете. Вот, началось с этого, а потом... ну, сегодня, мне кажется, когда есть соцсети, то вообще продвигаться легче самой куда-то. И, ну, сейчас уже даже, да, когда конкуренция еще больше, может быть, уже не так просто, но все-таки вот на тот момент как-то начали выкладывать фотографии, потом начали звать меня вот на разные съемки, и вот начала сниматься. Потом я пошла в агентство к... Вячеславу Зайцеву, вот, наш такой русский дизайнер, у него сейчас сын этим занимается, тоже активно вот агентством, и вот я была в этом агентстве, но тут, конечно, фактор моего роста невысокого, я все-таки совсем не модельного роста, 100-165 сантиметров, для моделинга это, конечно, вообще не рост, то есть там минимум 170 должно быть хотя бы. Вот, но меня звали больше на фотосъемки, вот, то есть без подиума было фотосъемки, но тут сыграли, наверное, в плюс мои все-таки веснушки и рыжие волосы, на тот момент это был прям такой тренд, все хотели их снимать, фотографировать, и вот как-то меня начали звать тогда, ну, не знаю, мне как-то все это понравилось, и это очень, ты находишься всегда с очень интересными людьми, такими воодушевленными, творческими, которые... делают свое любимое дело, какие-то идеи реализовывают. И, не знаю, вот тот период, он был таким очень интересным тоже. Это, на самом деле, очень интересная деятельность. Вот. И, да, с того времени у меня много фотографий, конечно, осталось. И если сейчас прогуглить, то, да, там выпадает много чего. Как-то потом в какой-то момент я подумала, может быть, в актерское тоже пойти, позанималась такими курсами, вот, но тоже поняла, что там, если прям этим заниматься, это тоже нужно. Но у меня как-то подход ко всему такой, что если ты чем-то занимаешься, то уже нужно по полной вкладываться, или уже, ну, тогда не жди прям результата какого-то. И вот в моделинг я в какой-то период прям так вкладываюсь тоже довольно много. Но это был как раз такой, знаете, первый курс, когда еще... Ну, у меня первый курс не очень сложный был, как-то так. И у меня было время на все это дело. И я поэтому этому много уделяла внимания. Но в какой-то момент я поняла, что все-таки рост, какой он есть, и ты уже ничего с этим не поделаешь. И, ну, можешь, конечно, очень много стараться и пахать, и все, но, может быть, это не так... не имеет большого смысла, вот, ну и на самом деле не было такого момента, когда я решила, все, там, я этим больше не занимаюсь, тут уже пошла вот эта молочная жизнь, когда я начала вовлекаться в бизнес, в дело папы тоже, и как-то это так, понимаете, само собой тоже получилось, у меня, в принципе, не было никогда такого, там, жесткого, все, здесь я закончила это, пошло другое. Как-то оно само собой так получалось, что меня вот из одной сферы потянуло в другое. И я тогда начала, да, больше погружаться в, ну, как бизнес, да, на тот момент я начинала заниматься соцсетями бренда нашего, еще на тот момент это был такой региональный бренд Академии мощных наук. И начала этим заниматься, потом все больше, я понимаю, что как бы уже ни на что не хватает времени, и поняла, что, в принципе, вот все, понимаю, чем хочу заниматься, и как-то вот и моделинг сошел на нет.
Катя, а расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься в компании, какие у тебя основные задачи?
Да, чем я сейчас занимаюсь? Ну, на самом деле, задач у нас всегда очень много. Если говорить про должность, так как она звучит, то это заместитель управления маркетинга, но деятельность больше сфокусирована на диджитал-продвижении, на медиа-продвижении, то есть это запуск ТВ-компаний, запуск диджитал-компаний и все, что касается диджитал, да, цифровое цифровой маркетинг, потому что все съемки ролика, видеоконтент, у нас креативная команда в этом участвует, и вот я больше вот в этой сфере, то есть все, что касается контента, все, что касается продвижения контента куда-то, вот это мое направление. Да, вот сейчас, допустим, мы запустили ТВ-компанию совместно с агентством, то есть я веду всю коммуникацию с подрядчиками, контрагентами по диджитал-компаниям, по ТВ-компаниям. Вот. И сейчас как раз, да, мы запустили, но скоро уже заканчивается. Вот планируем дальше нашу следующую компанию, спонсорство на ТВ. Вот. Все это под моим направлением. Но это все, что касается к бренду нашего Эконива.
А поделись, пожалуйста, итогами, например, вот прошлогодней маркетинговой кампании, да, какие цели вы ставили перед собой, да, вот команда маркетинга бренда Эконива, вот, насколько они были достигнуты?
Ну вот наша первая ТВ-кампания, да, это было, мы снимали, это получается, прошлым летом, и запустили мы это в ноябре-декабре месяце. Это было на Ютубе, и в январе этого года мы запустили это на ТВ. Ну, целями у нас было, конечно, увеличение знания бренда, в принципе, потому что это была наша первая ТВ-компания. Бренд Эконива еще никто не знал на тот момент, ну, в B2C, да, B2C аудитория, B2B, как бы было более-менее понятно вроде бы. А для B2C, для массы людей нужно было рассказать, что такое Эконива, что вот вообще она есть. Да, мы понимаем, что через ТВ, конечно, через 20 секунд ролик ты особо не расскажешь какую-то историю, поэтому мы запускали параллельно YouTube-ролик, который был 40 секунд. Там мы пытались как-то больше успеть рассказать людям, и как бы из Ютуба ты сразу можешь перейти, да, и на соцсети, и на сайт, и там уже история больше раскрывается, и человек, конечно, может больше узнать о компании, о бренде. Но цель была одна – это увеличение знания бренда. Вот, то есть мы параллельно растили дистрибуцию на тот момент. Это были Москва, Воронеж, Калуга. Вот сейчас со второй этого компании у нас Питер подключился еще. То есть сейчас это 4 региона уже. И плюс мы, вот, знаете, в эту ТВ-компанию, например, мы подключили даже больше регионов там, через Триколор, потому что поняли, что многие люди уехали на дачи сейчас во время коронавируса. Вот, а на дачах, как знаете, у большинства Триколор там, или НТВ+. И вот для этого мы брали уже такое более федеральное, ну, не федеральное покрытие, а мы брали... Там много регионов сразу, потому что вот нельзя на дачах через Триколор охватить очень узкую аудиторию, приходилось брать сразу большую выборку, поэтому ТВ-компания в этот раз получилась такая, нам и из Смоленска писали, там и из Екатеринбурга писали люди, что нас видели, вот как-то в этот раз получилось даже больше ТВ-компания, но это получилось удачно, потому что мы вот... В эту ТВ-компанию дистрибьюция у нас больше, конечно, уже была развита. То есть сети торговые, они, конечно, видят, что если мы пускаемся на ТВ, то они более лояльно к нам относятся и готовы на больше переговоров идти, готовы нас сводить больше. Поэтому ТВ-компания, это, конечно, еще хороший инструмент для переговоров с сетями. Вот, это было таким... Ну, две причины было, почему мы вообще первый раз ТВ-компанию запустили. Это... для сетей, да, чтобы как бы они не сомневались, что наш бренд будут брать и его будут узнавать люди. Ну и, конечно, для работы со всей аудиторией, для увеличения знания бренда. Первая этого компания, она прошла на знание бренда. По продажам, на самом деле, нам было тяжело потом посчитать, как это конвертировалось в продажу, потому что у нас параллельно с этим дистрибьюция наращивалась. То есть мы у нас не было такого, что вот до этого компании мы стояли в стольких точках, и после этого компании также стоим и можем замерить там, да, вот насколько увеличились там продажи. Потому что мы параллельно с этим, ну, у нас шло увеличение дистрибьюции, и посчитать вот этот вот возврат в деньги в продаже было на тот момент невозможно. Поэтому как бы мы понимали, ну, так, примерно в процентном соотношении как-то увеличилось, да, но не было таких четких замеров вот, на первой ТВ-компании. Ну и, собственно, на тот момент это было... Мы очень много на эту тему общались и с медиа-агентствами, как-то вот, как бы нам все-таки более точно замерить результат или так. Но в нашей ситуации тогда это было не очень реально, скажем так.
Как ты знаешь, я тебя сейчас вот внимательно слушаю, у меня возник такой, знаешь, немножечко нескромный вопрос. А как бы ты определила, кто ваша целевая аудитория?
О, это мой любимый вопрос. Мы его каждый раз себе перезадаем, как только что-то запускаем. Ну, это любимый вопрос в брифе, да, у агентства. Там, кто ваша целевая аудитория? Обычно все агентства хотят услышать на это очень четкий, понятный ответ, чтобы вот вбить в систему, да, и математическая там модель все это выстроила и подстроила. Наша целевая аудитория. Ну, изначально мы, как бы, как и все, да, там, женщина 25-55, женщина, у которой семья, дети, ходит за покупками в магазин для всей семьи, покупает много всего для всей семьи. Конечно, это такая вот, ну, там, ядро нашей аудитории, мы это понимаем, да, но это для всех молочников, я думаю. Там, если сегмент такой средний-средний плюс, а наш сегмент, наш бренд — это средний-средний плюс. Ну, это условно там наши такие, да, это там Простоквашино, Домик в деревне, вот примерно вот в этой категории по ценам мы стоим. Вот. И мы понимаем, что для нас ядро аудитории — это женщины 25-55, но мы никогда там, да, работая с агентством или брифуя, мы всегда делали очень большую пометку, что, пожалуйста, не ограничивайтесь вот этой аудиторией. И для нас очень важно не сколько там пол, возраст человека, а то, как он подходит к выбору продукта, да, то есть вот его, насколько ему важно, что он ест, что он покупает, то есть отношение к качеству продукта. Такого критерия, к сожалению, нету, да, когда ты там брифуешь или когда там куда-то вбиваешь, там, чтобы отсечь аудиторию, да, для того же самого таргетинга, например, в соцсетях, вот нет такого критерия. Можно только пол, возраст, там, география, интересы. Но для нас было очень важно, чтобы эта аудитория была, для которой важно качество. И именно поэтому мы пытались уже в медиасетке для ТВ, да, мы очень тщательно подходили к выбору телепрограммы, рядом с которыми стоим. И вот мы уже тут подходили больше, так, более узко к выбору телепередач, чтобы там хотелось стать теми, знаете, передачи много, как там про качество, как вот на пятнице есть. Ой, сейчас дайте вспомню, который проверяет, ездит что-то. Передача какая-то есть, да, сейчас не вспомню. Вот, ну, то есть такие, знаете, когда людям интересно узнать что-то про качество продукции или вот такие познавательные передачи. Вот мы старались такими рядом стать. Потому что мы вот, знаете, много мужчин там в возрасте 60 или в возрасте 20 лет, это тоже наши такие ценные покупатели, которые, может быть, намного больше вероятность, что купят они, нежели женщина 40 лет, которая покупает всегда только по скидке, только по акции, и там ей, в принципе, она молоко добавляет, может быть, только куда-то там, не знаю, в кофе, и она, в принципе, даже не помнит, какое у нее молоко стоит в холодильнике. Поэтому это вот тоже такое. Мы просто всегда стараемся обращать внимание именно на это, как сказать, не характер, да, человека, а вот его отношение к... Как он осуществляет выбор продукта вообще. Как бы это ни было грустно, в брифе всегда приходится, если вот у тебя есть четкое ограничение, то говорить, конечно, 25-55 женщины. Вот, и то сейчас мы, допустим, снимаем рамку, мы делаем 20-55, потому что мы все-таки хотим молодых людей, которые скоро тоже станут 25, да, чтобы уже сейчас с ними начинать общаться, поэтому мы вот этот критерий 25 уже как-то снимаем. Ну и, конечно, у нас аудитория, она для Ютуба и для ТВ отличается, да, то есть для Ютуба, для Digital это более молодая аудитория, это 18-44 в основном вот так. Для телевизора мы берем вот там 20-25-55, потому что телевизор смотрит, конечно, более взрослая аудитория. Когда мы запустили YouTube-компанию в самый первый раз, мы проводили исследование, такой бренд-лифт, по итогам нескольких недель, кто наш ролик досматривает до конца. То есть есть так, мы пускали такой формат ревью, когда ты можешь досмотреть рекламу до конца, можешь после 6 секунд кликнуть и переключить. Много мужчин досмотрело ролик до конца, и многие мужчины как раз у них, вот она запомнилась, как Иконивы наш бренд. И то есть там действительно в сторону вот так 50 на 50. И мы в какой-то момент вот эти рамки убрали, то, что мы ограничиваем женщин, мы убрали эти рамки, начали и на мужчин, и на женщин показывать. Вот, и как-то, и это было таким, знаете, таким, наверное, первым нашим показателем, что это не нам кажется, что все-таки не нужно ограничиваться только женщинами, а вот было такое подтверждение этому, что все-таки мужчины и смотрят до конца рекламу, и у них откладывается в голове наш бренд, вот, и там был вопрос тоже, что они бы предпочли молоко, порекомендовали бы его.
Знаешь, когда ты рассказывала про целевую аудиторию, я вспомнила, что очень часто я вижу, во-первых, у мамы молоко и Иконивы, а мама моя старше, чем 55 лет. Вот. И муж, как правило, тоже берет. Ну, ты же понимаешь, что как-то вот получается вот за, вот, ты вот описала, и получается в нашей вот семье как-то получается, что вот и мама, и муж берут, а они как раз-таки не входят в целевую аудиторию. Но очень здорово, на самом деле, что вы начали и на мужчин тоже направлять вашу рекламную кампанию. Мне кажется, это тоже имеет огромнейший, конечно же, смысл. Вот.
Агентство даже приходит, они уже как бы и не спрашивают, какая у нас аудитория, по сути, да, там молоко, средний плюс, и они уже, можно сказать, могут сами написать вот этот, вот эту аудиторию. Но мы же понимаем, что так, если все так будут мыслить, да, то мы, получается, со всеми будем бороться с одной и той же аудиторией, а с другими никто не общается. Поэтому с другими тоже нужно общаться, они тоже покупатели. И молоко все-таки продукт, который как-то, каким-то образом кто-то всегда использует. Там кто-то в кашу, кто-то в молоко, кто-то просто бьет или там готовит из него. Поэтому общаться нужно со всеми. Вот. Просто для этого нужны разные каналы, разные инструменты.
Катя, ты знаешь, вот когда начался карантин и самоизоляция, многие эксперты говорили о том, что кто, ну, начали там прогнозировать, что как бы какие бренды будут выигрывать, да, вот в период самоизоляции, кого будет выбирать потребитель. И очень многие называли бренды Икониву. Вот, в связи с этим у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, вот за период, там, начиная с марта, да, там, по май, то есть вот 3 месяца, выросли ли у вас продажи и чувствуете ли вы, что вы вот в период самоизоляции находитесь прямо в росте, а не в падении продаж?
Конечно, когда начался вот этот пик, бум, когда все побежали в магазины, ну, это само собой, да, увеличились продажи, я думаю, это не только у нас, а у всех брендов. Увеличились интернет-продажи через утконос. У нас очень выросли продажи. Вот в какой-то момент утконос не справлялся с этим даже, да. Я думаю, все с этим столкнулись, когда по неделю там доставка шла. Вот, но у нас тогда возрос ультрапастер молоко, конечно, 12 месяцев, да. Люди начали им закупаться больше, потому что знали, на сколько долго досядут дома, смогут в магазин выходить или не смогут. Там по ультрапастеру, конечно, колоссальный рост. Вот, а по магазинам, если брать конкретную точку, допустим, да, там, если мы ограничиваемся там, одним гипермаркетом, как было до и как стало после, то, ну, здесь индивидуально все, потому что там, где-то есть акции, где-то нет. Где акции, там, конечно, однозначно рост был без акций, но если в общей массе брать, то, да, мы действительно возросли. Но тут, знаете, много факторов. Это и наша медийная реклама сейчас, которая вот как раз была в этот период, и увеличение спроса, там вот этот всплеск был, когда, да, мы как раз, знаете, когда вот этот всплеск был, когда все побежали в магазины, у нас ультрапастеризованное молоко, оно прям очень хорошо везде стояло такими большими витринами, ну не витринами, да, вот такими отдельно стоящими. И вот как-то после этого люди, видимо, тогда купили, попробовали вот в этот бум, им понравилось, и они начали продолжать дальше в этих точках. Мы просто видим, что у нас очень большой возврат, не возврат покупок, да, вот когда человек один раз попробовал, то он уже продолжает покупать нас. Мы это даже обсуждали вот с нашими партнерами, так хорошими, Globus, да, и вот они тоже рассказывали, делились, что удивительно, но вот у вас очень большая повторная покупка. То есть те, кто купили один раз, они потом продолжают нас уже брать. Вот это такой, знаете, очень, наверное, очень такой самый важный для нас показатель, что человек купил первый раз, пусть даже там по акции, да, или пусть там же вот ценник на него повлиял, но что он потом, несмотря на то, что будет акции, не будет, он будет продолжать нас покупать. То есть это уже для нас действительно такое подтверждение того, что мы вкусные, мы качественные, и у людей есть доверие к нам. Да, отвечая, если отвечать еще раз на вопрос, то действительно в этот период у нас возросли продажи. Приятно слышать, что люди выбирают и Каниво. Но интересно, на самом деле, конечно, как люди вот в этот период вообще меняют свой подход к выбору продукта, да. Кто-то начинает просто больше экономить, а кто-то, может быть, начинает еще больше о здоровье задумываться, да, и он начинает там больше изучать, какое молоко вообще покупает, откуда оно. И тут, я думаю, мы тоже, ну, все-таки в плюсе, потому что мы, ну, можем подтвердить, откуда молоко. И мы поэтому тоже неспроста вот сейчас, когда началось это все, да, у нас отменились экскурсии на наши фермы, куда мы вот возим людей, показываем, как, откуда молоко берется. И вот в период, когда все закрылось, мы отсняли такой ролик, экскурсия 360 на наши фермы, чтобы тоже люди не скучали по экскурсии, мы все равно могли посмотреть и убедиться, откуда это молоко. Тоже вот такой момент был, хотели рассказать, чтобы не потерялась вот эта история. Нам очень важно, мы хотим очень рассказывать про то, что, откуда молоко берется все-таки, да, и потому что это такой признак качества, когда ты видишь, где эти коровы, как, что они едят, да, и как вообще молоко, которое вот на ферме, как оно потом в итоге появляется вдруг на полке, в упаковке. И вот этот путь от поля до прилавка, он, мне кажется, его очень важно людям показывать, и не только там по диджиталу, да, это временная такая была, как бы, принудительная вещь, что нужно было это через диджитал показать, но все-таки это важно живьем людям показывать. Мы очень часто сталкивались даже, что люди приезжают, как-то вот у нас блогеры приезжали даже, да, и это было прям, они как-то, что, неужели не из порошка у нас делают молоко? И это прям, знаете, ну вот мама двоих детей, да, и вот она с таким искренним удивлением на все это смотрела, но она, конечно, была очень счастлива, она говорит, ну все, я теперь так спокойно. Теперь я точно знаю, что мы покупаем, и все. Ну, вот, то есть, да, и люди, знаете, у нас приезжают люди на фермы с детьми, да, там, родители с детьми, допустим, но на самом деле более удивленными зачастую уезжают родители, которые, видимо, они в голове представляют что-то одно себе, когда думают о ферме, о молочном производстве, вот, а когда приезжают, ну, как-то так меняют свои взгляды и что-то очень новое, полезное для себя узнают. Это тоже, да, очень здорово.
Кать, а расскажи, в какой момент в работе или какой-то частной жизни ты понимаешь, что ты молодец, что сейчас было что-то здорово тобой сделано?
Ой, знаете, наверное, это вот моменты, когда ты видишь результат какой-то, это какой-то результат, и который на что-то повлиял. Вот, то есть без этого, мне кажется, вообще, ну, процесс ради процесса бессмысленный, когда ты что-то делаешь очень много, во что-то вкладываешься, а потом не видишь результата какого-то или там не видишь эффективна ли твоя деятельность была или нет, это всегда очень грустно. И вот такие моменты, когда ты видишь, что что-то прям сработало, то вот это моменты, когда я говорю себе, можно сказать, что молодец. Знаете, еще такие, наверное, моменты, когда тебе удается кого-то переубедить в чем-то. Вот это даже внутри команды, допустим, да, идут обсуждения какие-то, там, брейншторм, еще что-то. И вот ты как-то понимаешь, что очень хочется в чем-то убедить, да, что вот нужно сделать так, а не вот по-другому. а людей много, мнений очень много разных, и как-то хочется, чтобы без конфликтов все было, да, то есть все как-то пытаются договориться, компромисс найти какой-то. И вот когда у тебя получается как-то убедить, переубедить и грамотно объяснить, почему нужно делать не так, а так, и люди с этим соглашаются, в эти моменты тоже можно себя чуть похвалить, мне кажется.
Ты знаешь, у меня будет на самом деле два вопроса. Вопрос первый, такой более, наверное, глобальный, масштабный, и в каких-то внутренних ощущениях. Скажи, пожалуйста, каково вообще быть дочерью Штефана Дюра?
Ой, какой вопрос. Мне прям врасплох. Ну, наверное, это очень все-таки ответственно, как ни крути, да? То есть нельзя сделать вид, что ты там просто работаешь там в сфере, просто работаешь с брендом, да? Все равно, мне кажется, но я чувствую как-то больше ответственности перед всем, что происходит, потому что я понимаю, что то, что вложил папа в свое дело, в бизнес, в то, что есть сейчас, это просто, ну, это просто невероятно, колоссально, и я это очень, я этому не перестану никогда удивляться, восторгаться, и, конечно, я понимаю, что это накладывает вообще на, мне кажется, все дальнейшее поколение, какой-то ответственность и какую-то, ну да, ответственность, что ты должен как-то дальше поддерживать то, что было создано, продолжать это развивать и как-то участвовать в этом. Понятное дело, что, да, там у всех разные способности, у всех разные какие-то интересы есть. Мне кажется, что каждый может что-то хорошее внести, что было создано до него папой. Вот, ну как, нет, ответственность, конечно, большая, но это гордость, ответственность, гордость за папу, за то, что он сделал, продолжает делать активно. Каково это еще быть? Конечно, это очень приятно, да. Папа такой очень интересный человек, он очень всегда всем делится, рассказывает, и с ним всегда очень интересно и приятно проводить время. Мне, ну, приятно — это не очень подходящее слово для этого, это какое-то очень простое слово, не могу даже объяснить. Гордость тоже не очень хорошее слово, может быть, но наверное, я скажу, что это вот гордость за своего отца, вот, не за себя, но за своего отца, и хочется, чтобы ему было чем гордиться со своими детьми, да, а вот поэтому это ответственно, вот, скажем так.
Ну и последний тогда вопрос, Катя, расскажи, пожалуйста, а какая у тебя вообще большая мечта, вот, чтобы она исполнилась, и ты поняла, что ты прям вообще получила огромнейшее удовольствие?
Ну, большая мечта. Знаете, она все равно, наверное, будет связана с работой. Я вот почему-то с детства, вот это тоже, что меня интересовало в детстве, я очень любила читать книги про какие-то бренды, про компании, в которых есть какая-то история, какая-то философия, что-то, ну, что-то больше, чем произвести, продать, да, вот скажем так. И я вот любила там книги читать про там Starbucks, Zara, какой-то McDonald's, IKEA, вот, ну, такие, да, там все известные, интересные очень истории брендов. Вот, и мне бы, наверное, хотелось бы, чтобы как-то, ну, это сейчас громко сказано будет, да, чтобы из-за канивы стало что-то подобное в молочном сегменте, но как-то чтобы вот у Иконинга сложилась какая-то такая история, знаете, с B2C аудиторией, чтобы получилось рассказать про молоко очень многим, наверное, про отношение к молоку, про отношение к делу. Если коротко, то чтобы Иконинга узнали многие, наверное, как-то прониклись идеей и философией Иконинга. Наверное, как-то так. Вот как это должно выглядеть в итоге, я не знаю пока что, но это видится в каком-то, знаете, таком видеофильме, может быть, где можно вот как-то рассказать какую-то историю. Вот. Я не знаю, ну, это не мечта, но какое-то, знаете, такое хочется, чтобы вот то сейчас что-то такое, на первый взгляд, небольшое, что мы делаем, развиваемся, выросло во что-то еще большее, во что-то более значимое, узнаваемое. Мне всегда кажется опасно мечтать. Я не знаю почему, но у меня есть такое, что о чем-то мечтаешь, сбудется, не сбудется, да. То есть я не загадываю наперед, но хочется то, что мы делаем максимально сегодня, что мы вкладываемся, это приносило какой-то результат в дальнейшем. Вот